Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сёння мы пагутарым пра вынікі страйку прадпрымальнікаў, пра тое, як крадуць грошы з крэдытных картак беларусаў, а таксама як настаўнікаў на Магілёўшчыне фактычна прымушаюць рабіць працу міліцыі. Тэлефануйце ў жывы эфір 229-651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар, альбо ў любы час на адказнік у Менску 663-95-2, то бок гэта менскі нумар, 17, код Менска 266-39-52, адказнік працуе без перапынку. Пасля ўчорашняга папераджальнага страйку прадпрымальнікаў сёння рэчавыя рынкі ў Беларусі зноў запрацавалі. За выключэннем менскага рынку Ждановічы, дзе ў першай палове дня гандляры мелі сустрэчу з прадстаўнікамі дзяржаўных структураў. Чыноўнікі запэўнівалі, што ў дзейнасці прадпрымальнікаў нічога не зменіцца, а тыя казалі, што іх падводзяць да банкруцтва. Меркаванне бакоў выслухаў наш карэспандэнт Ігар Карней, і ён цяпер з намі на сувязі. Ігар, добры дзень.
Добрый день, Алексей.
Ці удалося сёння прадпрымальнікам пра нешта дамовіцца з уладамі на Ждановічах і падчас учорашняй сустрэчы ў Міністэрстве эканомікі?
Збольша кожны застаўся пры сваім меркаванні. Гэта можна зрабіць такую выснову, нават паглядзеўшы, паназіраўшы, як адбывалася размова паміж прадпрымальнікамі самімі і таксама вось супрацоўнікамі адміністрацыі цэнтральнага раёну Менску, камітэту стандартызацыі, падатковых органаў ды іншых дзяржструктур, якія прыйшлі на Ждановічы. Вось з аднаго боку чыноўнікі запэўнівалі, што прадпрымальнікі, якія займаюцца рэалізацыяй тавараў лёгкай прамысловасці, атрымаюць гадавую тэрміноўку ад афармлення сертыфікатаў, што прадугледжвае тэхнічны рэгламент краінаў мытнага звязу. Аднак сябра рады аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Вячаслаў Піліпук, які прадстаўляў усё прадпрымальніцкую супольнасць, заявіў, што ведамасная пастанова не праясняе пытанняў па суправаджальных дакументах для платнікаў адзінага падатку, застаюцца пытанні па мараторыю. Людзі хочуць пераканацца, што ён сапраўды будзе да 1 ліпеня 2014 году. Гэтыя пытанні ўздымаліся і напярэдадні падчас візіту прадпрымальнікаў у профільны дэпартамент Міністэрства эканомікі. Ну і в прынцыпе, вось я яшчэ раз кажу, усе засталіся пры сваім, бо спробы супакоіць гандляроў, маўляў, на пераходны перыяд будзе дзейнічаць спрошаны механізм, натыкаліся на гучную рэакцыю натоўпу. Многія казалі, што ў Расіі, адкуль беларусы пераважна і возяць тавар, новыя правілы пачынаюць дзейнічаць толькі ад 2015 году, і чаму тады беларускі ўрад намагаецца бегчы наперадзе паравоза. Вось толькі некалькі меркаванняў.
Как оно не меняется? Как это не меняется? Мы не можем сертифицировать с одного линейного ряда сразу две вещи. И мы останемся банкроты. А что, не так?
Так. До 1 января 2015 года ничто это применяться не будет. Только с 1 января 2015 года. Значит, с 1 июля начинает действовать только по пищевым продуктам, не касаясь легкой промышленности. Это говорили в наших СМИ по двум каналам. Как я понимаю, это рупор нашего правительства. И мы этому верим. Тогда возникает вопрос, почему наше правительство впереди паровоза бежит и заставляет нас это делать? Если они ничего не делают, то как делаем мы?
Гэта быў запіс сённяшняй сустрэчы на менскім рынку Ждановічы, а з намі на сувязі па-ранейшаму наш карэспандэнт Ігар Карней. Ігар, 2 ліпеня ў Маскве мае адбыцца паседжанне Еўразійскай эканамічнай камісіі, і гэтая камісія сярод іншага якраз і мае разглядаць праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Ці будзе на гэтым паседжанні нехта з саміх прадпрымальнікаў?
Ну, трэба заўважыць, што персанальна на гэта мерапрыемства быў запрошаны лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Аднак з пэўных прычын ён туды наўрад ці паспее, бо за арганізацыю учорашняга страйку ён асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. І вось як дакладняе ягоны намеснік, фактычна, Вячаслаў Піліпук, сёння сярод прадпрымальнікаў распачаты збор подпісаў на імя начальніка цэнтральнага РАУС Менска Віктара Радзевіча за датэрміновае вызваленне Шумчынкі, каб той змог адстойваць іх інтарэсы ў Маскве. Праўда, чаму абраны ў якасці вось адрасату менавіта міліцыянт, ну тут не да канца зразумела. Ну але вось Піліпук тлумачыць сваю пазіцыю.
Полагалось, что председатель мировой экспертизы отрешен, что принят там участие. В связи с его задержанием это остается под вопросом, но мы надеемся, что власти освободят его. Сейчас идет сбор подписей под обращением к начальнику центрального РУВД об освобождении Анатолия Шумченко из-под ареста. Сегодня также нам стало известно, вопрос рассматривался на разных уровнях. Мы ждем ответов оттуда, и после этого будем решать, насколько необходимо участие нашего.
Говорив В'ячеслав Піліпук, один з представників руху предпримальників. А моє питання нашому кореспонденту Ігорю Корнію, чи була вже ніяка реакція на вчорашній страйк з боку політичних партій і рухів?
Ну, взагалі політичні партії досить стримано відреагували на предпримальницьку активність, це, коли сказати так м'яко. У ліпшому випадку, це були ніякі слова підтримки арештованому лідеру перспективи Анатолію Шумченку. Але ось, ну, я спробував у некоторих запитати, на жаль, багато у від'їзді, у командировках, на відпочинку, а у приватності намісник старшини Білоруської партії «Левих справедливий світ» Валерій Ухнальов сказав наступне.
За те свободы, которые сегодня гарантированы, и права, которые мы имеем, за них и надо бороться. И поэтому мы считаем, что это положительный момент, когда, в частности, сейчас предприниматели пытаются такими способами отстаивать свои законные права, на которые государство постоянно посягает. То, что касается ареста, к сожалению, власть не может по-другому работать, она не может нормально разговаривать и садиться обсуждать те проблемы с предпринимателями, которые сегодня существуют. Ну, наверное, уже не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы каким-то образом выбить лидеров того или иного движения. Вот они таким образом их выдергивают.
Ну і как подсумувати, напевно, ось эту епопею двухденную, то можна відзначити, що предпримальники попереджують, коли умови праці у митній зв'язі будуть стратними для суб'єкту господарення, то почнеться збор підписів за вихід Білорусі з гета наднаціонального утворення. І вони кажуть, що це не пусте слово, а за їм за цим пойдуть реальні дії.
Ігор Корній, наш кореспондент, сьогодні побував на зустрічі на Мінському ринку Ждановичі, де присутнічали представники адміністрації центрального району, комітету стандартизації податкових органів і інших державних структур. Більш про ситуацію з предпримальницьким рухом і з вчорашнім страйком предпримальників на нашому сайті свобода.org, а так само цій темі буде присвячена і наша передача «Праський акцент».
Ці домоглися дробні предпримальники своїх метів національним страйком. Чому вони вилучили потребування об виході Білорусі з митного союзу? Ці стане предпримальницький страйк детонатором більш широких протестів? Над гэтымі темами у «Праскім акценце» разважаюць адзін з лідараў руху прадпрымальнікаў Александр Макаев, філозаф і грамадскі дзеяч Владзімір Мацкевіч і рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Передача «Праскі акцент» у нашым нядзельным эфіры. І нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. І так само нагадаю, що ви можете самі виказатися на конт любых темов і подій у Білорусі і світі. 651-4204 – це велкомовський номер, який працює тягом півгодини живого ефіру, а 24 години на сутки працює автоотказник у Мінську 266-39-52.
Я опять хочу, щоб ви послушали. Без 23. Ідуть танки. Асфальт рушится. В половине шестого мне вставать. Я всегда с ужасом жду этот день независимости, когда парад на двоих готовится. И это будет 8 раз туда и назад с репетициями. Больше нет сил. Во всех домах горит свет. За стеной закричал ребенок. Нет сил больше. Через дрозды бы шли. Нина.
266-39-52. Наша слухачка скардзіцца на рэпетыцыю парада напярэдадні святкавання 3 ліпеня ў Менску. А яшчэ даўно Лявон Вольскі напісаў з нагоды гэтых рэпетыцыяў і гэтых парадаў песню ў цыкле «Саўка ды Грышка» «Танкі».
Вот танкі па уліцам едуць, пабеду сабой паплаціў. Патриотизм на сердце легко и приятно, и как-то возвышено всем. И хочется сразу
Все руйнование дорог. Асфальт после танков поганых, як пральная дошка, даль бог. За это мы платим податки, працовные гроши свои. Под брудными траками танков пропали миллионы уе.
Да ну ничего нам не жалко для ветеранов войны. Посмотра на эти прекрасные танки юностью вспомнят яны.
Должны показуха без меры, житё у заняпаде моральным. За гэтыя грошы па новай кватэры маглі патрымаць ветэраны. За гэтыя грошы па новай кватэры маглі патрымаць ветэраны.
Нагадаю, что все песни с циклю «Савка да Гришка» можно послушать на нашем сайте свобода.орг. А у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и он працует без перапынку. А в часе эфиру можно звонить на номер 651-4204, мобильный велкомовский. И зараз мы маем телефонование от слухача. Добрый день.
Добрый день. Когда товар выпускается производителем, в торговле он уже сертифицирован. И второй раз сертифицировать его не следует. В данном случае попытка восполнить бюджет – это требование незаконно. Зачем? Вопрос к властям. Алексей, Гомельская область.
Дякую вам за ваше меркование, за ваше питание. И я еще раз нагадаю, что наш аутоотказник 266-39-52, и можно телефоновать в живой эфир, как только что зарабил слухач, велкомовский номер 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. После вчерашнего попереджального страйку сегодня снова запрацовали речевые рынки. Улады обещают гандлярам оттерминовку от новых правил мытного связу. Белорусские банки отмовляются вертать за решение суду гроши, скраденные у клиентов с карток. Следующий комитет пропонует принять закон, который обязывал бы банки при отсутствии вины клиента компенсовать ему страту. Фігурантаў справы аб так званым шведскім плюшавым дэсанце Антона Сурапіна і Сергія Башарымова КДБ зняў абвінавачванні. Маці палітвязня Ігара Алінєвіча звальняюць з працы. Алеся Бяляцкага вылучылі на прэмію Вацлава Гаўла. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне ўвялі так званы педагагічны патруль. Настаўнікаў змушаюць бясплатна дзяжурыць увечары па 4 гадзіны ў амфітэатры на галоўнай пляцоўцы леташніх дажынак. Вы на хвалях Радыё Свабода. С фигурантов справы об так званым шведским плюшевым десанте Антона Сурапіна и Сергея Башарымова КДБ зняв обвинувачванне. Про гэта, а так само про новины белорусских политвязнев не в забаве. Але сперша нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. И так само у гэты час эфиру вы можете телефоновать на номер велкомовский, мобильный 651-4204. И, здається, мы маем телефонование от нашего слухача. Добрый день.
Добрый день, миленькие. Свобода, поважанная моя. Я хочу высказаться по поводу предпринимателей. Они хотят выйти из мытного союза. Браво, браво, браво. Ура, молодцы, молодцы. Так держать.
Дякую. Я разумею, вы подтримливаете деяния предпринимателей и их страйк. Я еще раз нагадаю, 651-4204, велкомовский номер, по яким можно телефоновать тягом этой полгодины живого эфира. А мы вернаемся до бягучих подеев. Таким чином, с фигурантов справы об так званым шведским плюшевым десанте Антона Сурапіна и Сергея Башарымова КДБ зняв обвинувачивание. Мати политвязня Игоря Алінєвіча Валентину Алінєвіч звольняют с працы. Алеся Бяляцкага вылучили на премию Вацлава Гаўла. Про новины белорусских политвязнев, а так само политобвинувачваных, наш корреспондент Олег Груздилович.
Для фигурантов справы о плюшевом десанте фотожурналиста Антона Сурапіна и риэлтора Сергея Башарымова удел в справе счастливо задержаны. Про это поведомил керовник пресс-вой службы КДБ Артур Стрех. Адносна Антона Сурапіна і Сергія Башарымова былі праведзены ўсе неабходныя следчыя дзеянні, па выніках якіх крымінальны пераслед гэтых асобаў матывавана спынены, сказаў Артур Стрэх 28 чэрвеня. Паводле ягоных слоў, Антон Сурапін і Сергій Башарымаў праінфармаваныя пра гэта рашэнне. Між тим, про те, що слідство у справі Плюшового десанту більш не лічить Сурапіна обвинуваченим, молодий фотожурналіст довідався від кореспондента Радіо Свобода. У цей момент Антон здимав на фестивалі у Мірському замку. Антон Сурапін сказав:
«Ну, я радий, що це скінчилося, що інформація вже офіційно прилучила з вусного КДБ. Нарешті люди відають, що мені зняли обвинувачення. Те, що обвинувачення були на мене накладені, я не веду, як прокоментувати. Амаль год пройшов, можна міркувати, що просто був ніякий закладник, тому що мене коли випустили, і ніхто не турбував, ніякі там, тільки ось, що підписка про НВС була, і все. Взяли, відпустили, суду не було, дуже рада.
А ви тримали таким закладник, як ви кажете, да?
Максимально, можна і так сказати.
Антон Сурапін виказав задоволення, що всі обвинувачені зняти і Сергія Башаримова. Стелефонуватися самим Башаримовим не вдалося. Сьогодні ж у КДБ заявили, що розслідування справи о Плюшевом десанті завершене. Але це означає те, що справу передадуть у суд, ті є споділі цілком. Антон Сурапін не береться казати на це питання. Журналіст нагадав про суд над поміжником, якого покарали за те, що не повідомив начальству про шведський самоліт. Тим часом мати політв'язня Ігоря Лінєвича Валентині Лінєвич погрожає звільнення з праці у Білоруським державному економічному університеті. Про це Яна сама написала у Фейсбуку. Почалося з ультиматуму, ті моя позиція відносно сина, ті праця. Працювати не давали. Урешті почалися уже серйозні воєнні дії з боку декана факультету менеджменту Сімхович, написала Валентина Алінєвич. Я дозвонився до Валентини Сімхович і пропонував її прокоментувати слово Валентина Алінєвич, протиск на її.
Не знаю, давили или не давили, но все эти вопросы, пожалуйста, обращайтесь к руководству. Дадут мне распоряжение с вами беседовать, обсуждать, комментировать. Вопросов не будет, пожалуйста.
Сказала декан Валентина Сімхович. По воді декану факультету, де працює Валентина Алінєвич, у той були порушення працівної дисципліни. Валентина Алінєвич настоює на політичних причинах претензій до її.
На роботі я взагалі ніяких розмов на тему політики не вела. І студентів к революційним діям не призывала. С точки зрения работы ко мне претензий не было никаких. Они не скрывали, что это чисто политические мотивы. Мне принесли письмо, написано «Уведомление о прекращении трудовых отношений».
З ініціативи польського фонду «Баторія» і ще 30 польських неурядових організацій керівник «Вясни» правоборонця Олесь Беляски вилучений на премію Вацлава Гаула. Гэтая ўзнагарода ў галіне правоў чалавека ўручаецца раз на год парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супрацоўніцтве з бібліятэкай Вацлава Гаўла і фондам Чарта 77. Алеся Беляскага, які асуджаны на 4,5 года зняволення, трымаюць у Абруйскай калоніі.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Я нагадаю, что больше информации про белорусских политвязнев можно найти на нашем сайте свобода.орг.
Червень с Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас наиважнейшее сегодня, раз 10 годов после развитания?
На это питание отказывают сябры, знакомые, читачи письменника у Беларуси и замежжи.
Что дня у весь червень хвали свободы.
Сёння пра сваё ўспрыняцце Васіля Быкова расказвае былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі і першы перакладчык твораў Быкова на іўрыт Зеев бен Арье.
Когда я был послом Израиля в Беларуси и узнал, что перевода Василя Быкова на иврит не существует, мне очень захотелось эту ситуацию изменить. Выбралось мне два рассказа. Один называется «Бедные люди», а второй называется «Очная ставка». Я хотел бы особо остановиться на рассказе «Бедные люди». Выбрал я его, потому что там вот, в общем, во всей обнаженности как бы предстает основная тема Василя Быкова. Это моральный выбор. Этот рассказ о человеке, который мучается вопросом, доносить ли на своего студента или докторанта, который пришел его проведать в трудный момент, но вел весьма такие опасные разговоры. И закрадывается у него та мысль, которая мучила его всю жизнь, а не агент ли он, не подослан он, чтобы расколоть его, главного героя этого профессора, и не нужно ли то в таком случае первым сообщить в органы. Он вспоминает всю жизнь он боялся и подозревал всех самых близких своих в том, что они агенты КГБ, агенты органов. В конце концов, утра первым троллейбусом едет подавать написанный им донос. На самом деле очень характерно отношение Василия Быкова вот к таким винтикам, которые вращаются в конце концов в направлении угодно властям. Это ни в коем случае не ненависть и ни в коем случае не презрение. Это сожаление, это жалость. Поэтому, собственно, рассказ и называется «Бедные люди». Бедные, потому что ужасно, что делает с ними режим, лишая их человеческой сущности. Вот поэтому я выбрал этот рассказ и стал его переводить. Переводить Быкова, в общем-то, просто. Потому что прост его стиль, он не богат литературным украшательством. Это описание жизни такой, какая она есть, точно и достоверно, без морализирования, без какого-то метафорического анализа, который сложен в переводе. Даже кажется иногда, ну а что, собственно, в этом? Ничего тебе автор нового от себя не открывает, но он открывает, потому что именно силой самой жизни, именно взглядом человека, знающего то основное, что такое хорошо и что такое плохо, сильны произведения Быкова. Именно поэтому они, когда их заканчиваешь, хочешь ты того или не хочешь, оставляют некое неизгладимое впечатление и надолго после прочтения остаются с тобой или даже, вернее, остаются в тебе.
Про свое восприятие Василия Быкова рассказывал былый амбассадор Израиля в Беларуси и первый перекладчик твора Быкова на иврит Заил Бен Арье. А я додам, что больше вспоминов и разважаний про Василия Быкова можно найти на нашем сайте свобода.орг.
Весною 1863 года на Мядельщине под местечком Княгининым был разбитый невеликий отряд повстанцев Калиновского. На початку 20-го стагоддя на месте похования повстанцев з'явился чыгунный крыш. Дякуючи кому ён поставлены, ти шануют его люди, ти памятуют хоть нечто про тое повстанье. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы». Мы едем у Княгинин.
Подорожжи Дмитра Бартосика у наступной полгодине нашего эфиру. А зараз так само подорожжа. У центре мястэчка Красная под Маладэчным у падмурку разбуранага саветамі помніка паўстанцам 1863 году ляжаць парэшткі чатырох забітых расейскімі карнікамі каліноўцаў і яшчэ адзін пахаваны на старых каталіцкіх могілках. Пра гэтыя ды іншыя занядбаныя мясціны апошнюю спадчыну продкаў у новым выпуску праграмы «Сталкеры свабоды» расказвае краснянскі краязнавец Алесь Харытон. З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Гісторыяй свайго роднага мястэчка спадар Харытон цікавіўся ўсё жыццё. А як выйшаў на пенсію, ды настала пасяліўся ў Красным, то захапленне краязнаўствам стала сэнсам ягонага жыцця. І найперш яго цікавіла месца, дзе пахаваны апошні краснінскі паўстанец 1863 году.
Быў Ігнат Абрамовіч. Я чуў пра гэта прозвішча. Я чуў пра гэтага дзеда. Бо ён памёр у 44-м годзе, калі мне ўжо было 7 год. Тут бацькі, сын яго працаваў на чыгунцы, потым яны з'ехалі ў Польшу. Ну от не ведаў. Я не ведаў, дзе яго пахавалі. Я ведаў, што паўстанец. А больш нічого.
Старыя краснянцы распавялі, што апошні паўстанец Каліноўскага дажыў да 105 год, што хадзіў ён заўсёды ў адмысловай форме, якую яму падарыў польскі ўрад, што быў у яго нейкі срэбны медаль, на галаве насіў канфедэратку ці нейкую спецыяльную форменную шапку і данасіў яе так, што праз дзіркі валасы сівыя вылазілі, але іншай не прызнаваў. Што яго унучка, калі вадзіла яго ўжо зусім старога па красным, дык гаварыла: «Дарогу, паўстанец ідзе». Нарэшце спадар Харытон знайшоў чалавека, які ведаў, дзе пахаваны Ігнат Абрамовіч.
У зімовыя гурбы вот такія. Я туды палез, губляў валёнкі ў гэтых гурбах, і я знайшоў гэту магілку.
Паўстанец Ігнат Абрамовіч ляжыць на старых краснінскіх каталіцкіх могілках, дарэчы, зусім недагледжаных. Спадар Харытон высветліў, што ў падмурку разбітага саветамі ў 1940 годзе ляжаць парэшткі яшчэ чатырох каліноўцаў. Іх перанеслі сюды ў 1938 з ляснога пагорка, на якім паўстанцаў забілі расійскія карнікі. Ні месца згубы, ні месца захавання дагэтуль ніяк не абазначаныя. Як не мемарылізаваныя і месцы двух гета, што былі ў Красным у часе Другой сусветнай вайны, месцы расстрэлу савецкіх ваеннапалонных, месцы гібелі танкістаў пры вызваленні Краснага ў 44-м. Кажа спадар Харытон, што ўлады абыякавыя да памяці загінулых.
Два было канцлагеры, ёсць недзе ямы, ёсць недзе пахаванне, не хочуць шукаць. Не хочуць шукаць. Па жыдам, па ваеннапалонным. Усё ёсць, нічога не робіцца, няма грошы. Яны не любяць краязнаўцаў. Вот добра было ўсё там, всё. Зялёная траўка пакасілі, можна ехаць, возера тут цудоўнае. А больш нічога не хочацца.
Не толькі ўлады, але і местачкоўцы насцярожана ставяцца да няўрымслівага краязнаўцы, які хоча жыць і дзеяць як свабодны чалавек.
Але наваколле настолька яно не свабоднае, і яно не ўспрымае мяне як свабоднага чалавека. Гэта мяне бянтэжыць. Мяне трошкі сторонецца. Са мной стараецца не размаўляць. У мяне мала тут сяброў, мала аднадумцаў.
Цалкам відэа з краязнаўцам Алесем Харатуном на нашым сайце ў суботу.
Калі б мне не было такая возможность, як у другіх краінах, чтоб я мог напрамую задаць пытання свайму так званому прэзідэнту, так я б у яго спытаў. Калі ж ён мне сказаў бы прекратіцца гэты мілітэйскі беспрэдзел, калі перастануць нас хватаць на вуліцах, менты, переодетые в штатскую одежду. Докуль это будет должиться? И докуль мы будем бояться, что нас за последнюю копейку будут штрафовать? Хочется получить на это отказы. Мне еще хотелось бы знать, сколько он будет кировать этот незаконный президент.
Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Пасля ўчорашняга папераджальнага страйку сёння зноў запрацавалі рэчавыя рынкі. Улады абяцаюць гандлярам адтэрміноўку ад новых правілаў мытнага звязу. Беларускія банкі адмаўляюцца вяртаць да рашэння суду грошы, скрадзеныя ў кліентаў з картак. Следчы камітэт прапануе прыняць закон, які абавязваў бы банкі пры адсутнасці віны кліента кампенсаваць яму страту. З фігурантаў справы аб так званым шведскім плюшавым дэсанце Антона Сурапіна і Сергія Башарымова КДБ зняў абвінавачванні. Маці палітвязня Ігара Алінєвіча звальняюць з працы. Алеся Бяляцкага вылучылі на прэмію Вацлава Гаўла. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне ўвялі гэтак званы педагагічны патруль. Настаўнікаў змушаюць бясплатна дзяжурыць увечары па 4 гадзіны ў амфітэатры на галоўнай пляцоўцы леташніх дажынак.